بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Сегодня, بإذن الله تعالى, мы пройдем заключительную главу в книге о хадже. Эта глава называется «Бабу аль-фават и аль-ихсар». Глава о таких двух вещах, как аль-фават и аль-ихсар. Что такое аль-фават и что такое аль-ихсар? Ну, во-первых, аль-фават. Аль-фават – это исм-масдар, то есть существительное, подобное масдару. Масдар – это отглагольное существительное. То есть бывает глагол, бывает соответствующее ему отглагольное существительное. И бывает еще исм-масдар, то есть существительное, подобное чему? Масдару по своему смыслу, только отличается по количеству букв. Итак, аль-фават – это исм-масдар от глагола фата-яфуту. Фата-яфуту, то есть миновать. Когда нечто уходит вперед, его нельзя нагнать, говорят фата яфуту. Поэтому фават – это когда что-то ушло вперед, его нельзя нагнать. О чем идет речь здесь? Речь идет о следующем. В терминологии шариата, в шариатской терминологии, там, где речь идет о хадже, под аль-фават, упущение, названо что? Упущение – это когда восходит уже заря в день нахра, в день жертвоприношения восходит заря, до того, как человек успел достичь Арафата и постоять там. Хорошо? Это называется аль-фават, упущение. То есть человек не успел дойти до Арафата и постоять на нем до восхода зари 10-го Зульхиджа, дня Нахра. Хорошо? Это называется аль-фават, упущение. То есть если кто-то был в состоянии храма, вступил в состояние храма для того, чтобы совершить хадж, и направился к Аль-Маша'ир. Маша'ир – это места, где совершаются обряды хаджа. Направился туда, и заря родилась до того, как он успел дойти до Арафата. Это называется упущение, аль-фават. Это упущение чего? Упущение хаджа. Такой человек, значит, упустил хадж. Потому что пророк, алейхиссалату ассалям, сказал, аль-хаджу арафа. Хадж – это арафа. То есть это главная составная часть хаджа – это стояние на Арафате, нахождение на Арафате. А раз человек упустил вукуф, стояние на Арафате, значит, он упустил хадж. Это аль-фават. Понятно? Вторая часть этой главы о чем? Ихсар. Ихсар. Что такое ихсар? Ихсар в языке значит воспрепятствование. Хорошо, воспрепятствование. Если сказано ахсарагу, то есть воспрепятствовало ему что-то. Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Аль-Бакара, фаин ухсиртум, а если вам воспрепятствовали. Хорошо? То есть возникли какие-то препятствия. И говорит Аллах Субхану ва Тааля в суре Аль-Бакара, лильфукара иллязина ухсиру фи сабилилля. Для бедняков, которые задержаны на пути Аллаха. То есть иль-ахсар. Хорошо? Задержание, задержка, воспрепятствование. Итак, в языке что такое значит аль-ихсар? Воспрепятствование, задержание. А что такое в терминологии шариата? Там, где речь идет о хаджи, под аль-ихсар подразумевается возникновение препятствий, не дающих паломнику возможности закончить обряды хаджа или умры. Это называется аль-ихсар. Понятно? Возникновение препятствий, не дающих паломнику возможности закончить обряды хаджа или умры. Является ли условием, чтобы препятствием было именно были враги, например, чтобы это было препятствие, чинимое со стороны врагов, или это может быть любое другое препятствие? Здесь, как мы говорили с вами ранее, есть разногласия среди уляма. Некоторые ученые говорят, что условием лихсара является именно, что препятствие со стороны врагов. Хорошо, а не со стороны чего-то другого. Есть уляма, которые говорят, что это касается любого препятствия, будь то враги, или будь то что-то другое, как, например, болезнь, или перелом случился с человеком, или еще что-то подобное. Таким образом, мы разобрались с вами с тем, что такое аль-фават, упущение, что такое аль-ихсар, возникновение препятствия. Давайте теперь разберем хадисы, которые привел Ибн Хаджар ас-Аскалани касательно этой темы. Первый хадис от Ибн Аббаса, رضي الله تعالى عنهما, который сказал: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. Было воспрепятствовано посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит Ибн Аббас, и он побрил голову и имел половую близость с женами и зарезал гади. И затем, потом, до тех пор, пока он не совершил умру, сказано, следующий год. Совершил умру на следующий год. Хадис, который передал имам Аль-Бухари. Так сказано, что «кад ухсера», то есть пророк, алейхиссалату ассалям, ухсера, был ихсар, то есть ему было воспрепятствовано войти в Мекку и подойти к Каабе. Это было когда? Это было в год Аль-Худейбии. Это было в 6-м году хиджры, когда мушрики не дали пророку, алейхиссалату ассалям, закончить умру, в которую он отправился вместе со своими сподвижниками и уже приблизился к границам харама. Они не дали войти ему в харам и подойти к дому Аллаха субхана ва тааля. Почему они это сделали? Для того, чтобы не сказали арабы, что мусульмане, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям и сподвижники смогли покорить их и вошли силой в Мекку. То есть они сделали это из-за заносчивости, аль-хамия, заносчивости, присущей джахилии, временам джахилии. Аллах субхану ва тааля сказал по этому поводу в суре аль-фатх: «Изджа'ля ладзина кафару фи кулубихим аль-хамия», хамията аль-джахилия. И вот те, которые не веруют, поместили в сердцах своих заносчивость, заносчивость джахилии, невежество. «Фанзил Аллаху сакинату аля расули ва аляль му'минин ва альзамахум калимата ат-тақва». И ниспослал Аллах спокойствие свое на посланника своего и на верующих, и сделал постоянным у них в сердцах, постоянным для них слово богобоязненности, то есть «Ля Иллах Илляллах». «Ва кану хакка биха ва ахляха», они были более достойны его и заслуживали его. «Ва кану Аллаху бикулли шайин алима», и Аллах, он знающий обо всякой вещи. Они не дали пророку, алейхиссалату ассалям, подойти к Каабе и выполнить умру. Хотя именно они сами заслужили того, чтобы им не давать подходить к Каабе. Аллах субхану ва тааля говорит: «Ма кану аулия», они не были аулия запретного дома, то есть близкими к этому дому, заслуживающим его. И на влияу илиль муттакун, поистине заслуживающие этого дома, это только богобоязненные. Близкие его, это богобоязненные. Но Аллах субхану ва тааля во всем, что предопределяет он, есть мудрость, есть промысел, который известен только субхану ва тааля, ему этот промысел. Великие мудрости во всем. Они не дали посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, подойти к Каабе. И тогда пророк, алейхиссалату ассалям, он, как сказано в этом хадисе, побрил голову, сказано, и имел половую близость с женами своими, и зарезал гади, и потом совершил, сказано, умру на следующий год. Так говорит Ибн Аббас. Смотрите, здесь Ибн Аббас, радиаллаху тааля анхума, перечисляет действия пророка, алейхиссалату ассалям, каким образом? Сказано, сначала побрил, потом сказано, что вступил половую близость с женами своими, сказано, потом зарезал гади. И если вы заметили, перечисление действий идет через союз аль-вау, союз ва, ва, союз и. Этот союз, он для связывания существительных или глаголов, но он не указывает на порядок. В отличие от союза фа, например, да? Он не указывает на порядок. И на самом деле, действительно, то, как перечислил Ибн Аббас, здесь действия пророка, алейхиссалату ассалям, они соответствуют тому порядку, в котором совершал их сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что порядок был какой? Сначала он зарезал жертвенное животное. Хорошо, во-первых. Во-вторых, он потом что? Побрил голову. После этого он вышел уже из состояния храма полностью. То есть это был полный тахаллюль, выход из храма. Потом уже вступил в половую близость со своими женами. А если посмотреть на этот хадис, то видно, что действия здесь перевернут, их порядок. Хорошо? На самом деле было не так. Но Ибн Аббас, он перечислил таким образом, потому что как бы не было его целью перечислить порядок здесь действий. Но для чего он указал на то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям вступил в половую близость с женами, сейчас сказал побрил голову, вступил в половую близость с своими женами. Для чего? Чтобы указать на то, что после вот этого ихсара, то есть воспрепятствования пророка, алейхиссалату ассалям, пророк, алейхиссалату ассалям, вышел полностью из состояния храма. Где доказательство на то, что он вышел полностью из состояния храма? Именно вот эти слова «джама нисааху». «Джама нисааху» вступил в холодную близость со своими женами. Сказано «хатта атамара аман кабеля», потом совершил он умру на следующий год. На следующий год это умра, которая называется как умра аль-када. Умра аль-када. Некоторые переводят ее как умра возмещения. Када, возмещение. Как мы, например, возмещаем намазы, которые пропустили по какой-то важной причине, да? Или возмещается пост. Так, поэтому некоторые переводят умра-туль-када, и ученые говорят, смысл када здесь возмещение. Другие уляма говорят, нет, аль-када здесь не возмещение, аль-када здесь значение мукада, то есть договоренности, свершившееся выполнение договоренности, которая была у пророка, алейхиссалату вассалям, с курайшитами. Хорошо, то есть это умра, которая была на следующий год, в 7-м году хиджры, она умра туль-када, называется умра аль-када, но это не возмещение той умры, которую не сделал пророк, алейхиссалату вассалям, когда ему было воспрепятствовано. Не кадаи, хорошо. А что? Это просто выполнение договоренности, которая была с курайшитами, по этой договоренности пророк сам пришел и выполнил, совершил умру, потому что мушрики сказали, что на следующий год вы сможете это сделать. Что касается той умры, которая была в 6-м году хиджры, в год Худайби, то эта умра, нельзя сказать, что следующая умра была ее восполнением или возмещением. Эта умра, собственно говоря, она была записана пророку алейхиссалям как полная умра, которую он совершил. Поэтому и говорят, что пророк алейхиссалям совершил 4 умры, говорят. Хорошо? Среди них вот эта умра, когда ему не дали подойти к Мекке. Хорошо? Какие выводы мы можем сделать из этого хадиса? Во-первых, такая вещь, как аль-хасар или аль-ихсар, бывает, когда человек совершает умру. Хорошо? Так же, как бывает, когда человек совершает хадж. И когда умра, и когда хадж. Хорошо? В Коране Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Ватиму аль-хаджа валь-умра талилля». Заканчивайте, доводите до конца хадж и умру ради Аллаха. Если кто-то скажет ихсар, то есть воспрепятствование, когда у человека возникает препятствие, и он выходит из состояния храма, режет хади, бреет голову, что это бывает только, когда он совершает хадж, этот хадис указывает на то, что не только когда хадж, но и когда умру тоже. Плюс, что мы скажем, у нас есть аят. «Уатиму л-хаджа вал-умрата лилля». Доводите до конца хадж и умру ради Аллаха. «Фаину хсиртум». А если будет воспрепятствовано вам? «Фама стейсара мин аль-хади». Тогда что сможете из... Зарежьте, что сможете из жертвенного животного аль-хади. Другой вывод из этого хадиса, что является установленным в шариате бритье головы. В этом хадисе можем ли мы сделать вывод, что когда человек, вот так возникает ему препятствие, человек, который вступил в состояние храма для совершения умры или хаджа, и возникает препятствие, не позволяющее ему закончить обряд поклонения, мы можем из этого хадиса сделать, что является обязательным побрить голову, или желательным побрить голову, или это просто дозволено побрить голову. Мы можем сделать из этого хадиса вывод только, что пророк Сусэм это сделал. То есть установленность в шариате, наличие в шариате этого бритья головы для кого? Для того, кто не смог закончить обряд хаджа по причине. Уважительно ему было воспрепятствовано это сделать. Но хукм какой? Ваджиб или желательно? Правильно, что ваджиб. Ваджиб. Если такой человек, воспрепятствован ему закончить хадж или умру, ваджиб. Обязательным является для него сбрить волосы. Хорошо? Потому что у нас был хадис с вами, аль-Мисфар ибн Махрама, если вы помните, да, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, побрил голову и приказал сделать это своим сподвижникам. Приказал. Основа в приказе это что? Обязательность, вуджуб. А когда они стали задерживаться с этим, задержались сподвижники, пророк саллаллаху алейхи ва саллям разозлился, разгневался. Значит, обязательно при ихсаре сбривать волосы. Дальше сказано, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям зарезал животное. Хукм какой? Здесь в хадисе не сказано, обязательно или не обязательно. Но на самом деле, каково положение этого? Хади зарезать тоже является обязательным. Хорошо? Если человек вел с собой, гнал с собой хади в Мекку, тогда нужно зарезать вот это животное, которое он гнал с собой. Если он не гнал с собой хади, не вел с собой хади в Мекку, тогда что? Значит, он должен зарезать что-то, какой-то, или барана, или кого-то, хорошо, или козу, то есть элементарно, что может называться хади. элементарно, что может называться хади. Потому что Аллах Субхану Тааля говорит, фаину хсирту фамастейсера мин аль-хади. А если, вернее, вам будет воспрепятствовано, тогда что сможете, что будет вам легко из хади? То есть, что может именоваться таким жертвенным животным хади, нужно что зарезать. Понятно. Следующий вот из этого хадиса. Мы можем сделать вот из этого хадиса, что человек, которому было воспрепятствовано закончить умру, он совершает ее, эту умру, на следующий год. Хорошо? Или потом в будущем. То есть, если препятствие ушло, значит, он совершает умру. Правильно? Вопрос только, является ли эта умра, которую он совершает потом, является ли она восполнением той умры, которую он не смог закончить, которую, ее возмещением, ее каба, или нет? Здесь есть разногласия среди уляма, как мы уже сказали. Есть уляма, которые говорят, что если человек не смог закончить умру, хорошо, то в таком случае является обязательным для него каба. Является обязательным для него возмещение тогда, когда уйдет это препятствие. Только у них есть вопрос, а когда, с какого места? С того места, где возникло препятствие, с этого места, с этого момента надо дополнять, заканчивать, или все заново начинать, весь обряд поклонения. Хорошо? И говорят, что с самого начала, почему? Потому что то уже было прервано, и заново это уже строится на этом нельзя, потому что человек уже прервал свой храм, он уже вступил поблизость со своими женами, сделал все, что запрещено в храме. Поэтому как он может строить потом новую умру или новый обряд поклонения свой, новое паломничество на предыдущем, на том, что он сделал. Поэтому нужно заново. И эта группа ученых говорят, что обязательно ему нужно восполнить, сделать хаба этого паломничества. Хорошо. Неважно при этом, было ли это паломничество обязательным, было обязательным фардом, или это было дополнительное паломничество. Итак, это первая группа, они говорят, нужно обязательно что восполнить. Какие доводы этой первой группы? Давайте разберем с вами, какие доводы этой первой группы. Первый довод их, что пророк, алейхиссалату вассалям, он совершил возмещение умры. Хорошо, то есть была совершена умра на следующий год, после того, как ему было воспрепятствовано подойти к Мекке. Это доказательство на основе асара, то есть предания. Хорошо. И они говорят, раз пророк Сусам это сделал, а он для нас что? Он для нас пример усва, пример для уммы, ля каткана, ля кумфи расули, ля усватун хасана. Был для вас, посланники Аллаха, хороший пример. Раз он восполнил, сделал кабда, значит, мы тоже должны сделать кабда. Также они говорят, что у нас есть помимо довода из асара, из предания, то есть из Курана, из Сунны, да, это называется асар, то есть из предания. У нас есть еще и умозрительный довод. А именно какой? Что если человек начал делать хадж или начал делать умру, он должен закончить. Это мы знаем, да, это так на самом деле. Он должен закончить. Даже если это дополнительный хадж или дополнительная умра. Мы с вами говорили, из особенностей хаджа и умры. Если человек уже начал их делать, даже если это нафль, он должен закончить. Уатиммуль хаджа валь умра лиллях, сказано, доводите до конца хаджа и умру ради Аллаха. А раз нужно довести до конца, они не смогли это сделать, значит ваджиб для них что? Сделать восполнение, возмещение, каба, если возникло препятствие. Тогда какая польза от именно вот этого ихсара, то есть выхода из состояния храма, когда возникло препятствие? Что человек что? Освобождается от запретов и храма, это польза от этого хукмов, этого ихсара. Освобождается от состояния храма и уходит, это польза от хасра, от ихсара. Но на совести человека остается на нем ответственность, что восполнить вот этот вот незаконченный обряд паломничества, хаджа или умры. Еще на что они ссылаются, эти уляма, они говорят на то, что эта умра называется умра туль-кабда. То есть умра пророка, алейхиссалату вассалям, в 7 году хиджры называлась как? Умра аль-кабда, умра возмещения. А возмещение это что такое? Аль-кабда, основа аль-кабда, это когда что-то упускается, потом совершается, когда уходит время, совершается потом то, что было упущено, не совершено вовремя. Если человек, например, Рамадан не продержал пост по какой-то причине уважительной, то потом он что? Делает кабда. Как Аиша говорит, радиаллаху та'аля анха, фама астатыу накдиху илля фи шабан. И я не могла делать хада пропущенных, то есть в Рамадан, дней, кроме как Шабан, месяц Шабан. Это первое мнение. Итак, если есть ихсар, если есть хасар, человек выходит, да, из состояния храма, но На нем лежит обязанность закончить этот обряд паломничества. Хадж или умру. Неважно, фард это или нафль, дополнительный. Но вторая группа уляма, они говорят, нет, если возникло препятствие, возник ихсар, тогда не является обязанностью человека делать аркада, то есть возмещать. Если только это паломничество не было обязательным, не было фардом, хорошо? То есть, например, мы знаем раз в жизни обязанность человека совершить хадж и обязанность его совершить умру, да? И умра ваджиб, мы с вами говорили, и хадж, что? Ваджиб. Или ваджиб через обет, то есть назар, тоже ваджиб. Хорошо? Вот в таком случае, когда это является паломничество обязательным, либо потому, что это фарида, то есть фард, обязанность, установленная исламом, либо потому, что это назар, обет, который человек сам себе вменил в обязанность, в таком случае каба нужно, возмещение нужно. Почему? Потому что это изначально было на его совести сделать. Поэтому и остается также на его совести, остается на нем ответственность это сделать. Понятно? Пока он не сделает это, остается его зимма, то есть его совесть, его ответственность, что занятой вот этой обязанностью, не освобожденной от этой обязанности. А если это просто был дополнительный хадж или дополнительный умра, тогда не нужно делать каба. Это второе мнение. Их доводы какие? Их доводы какие? Также они приводят в качестве довода асар и назар. Асар, то есть что? Предание, то есть Куран, Сунна. И что назар? Назар это что? Умозрительный довод какой-то. Что касается ласар, что касается предания, они говорят, смотрите, пророк, алейхиссалату вассалам, приказал сподвижникам выйти из состояния храма, когда возникло препятствие со стороны мушриков, со стороны язычников. Но ни одной буквы не сказал пророк, алейхиссалату вассалам, мол, сделайте на следующий год каба. Возместите эту умру. Если было бы обязательным, тогда бы он это разъяснил им. Почему? Потому что, может быть, кто-то уедет к своей семье, потом не встретится больше с пророком, алейхиссалату вассалам. Да, жители Медины, они уйдут вместе с пророком, алейхиссалату вассалам. Может быть, пророк, алейхиссалату вассалам, разъяснит им там, что нужно сделать хада. Но не все же были из жителей Медины. В 6-м году хиджры, кто пошел в Худейбию, не все были жители Медины. Никому пророк, алейхиссалату вассалам, никому не разъяснил и не сказал, что это ваджиб. Если было ваджиб, тогда было бы ваджибом. Обязательно самому пророку, алейхиссалату вассалам, объяснить людям, что непременно нужно сделать хада, возместить. Это доказательство из асара. Второе доказательство. Как упоминают имам Шафии и другие. На следующий год, когда мусульмане делали умру в 7-м году хиджры, не все, кто был в Худейбии, пришли делать умру в 7-м году хиджры. Их было меньше по численности. Те, которые участвовали при подписании Худейбийского мира и участвовали при этом, были там сподвижники. А их было сколько? Да, 1400 где-то. А те, которые восполняли умру потом, то есть, если назвать это так, то есть те, которые делали умру на следующий год, сколько было их? Меньше. Это указывает на что? То, что када не является, возмещение этой умры не является обязательным. Если было обязательным, то все, кто были в Худейбии, пришли бы в основном, пришли бы туда. Хорошо. Это какие доводы? Асар. Предание. Есть доводы умозрительные. Умозрительные доводы какие? Внимательно здесь. Говорят эти ученые, если бы это было обязательным, давайте рассмотрим, что, собственно, произошло, говорят они. Сейчас вступили пророк, алейхиссалату вассалам, сподвижники, вступили в совершение умры, которая не была что? Обязательно это было что? Дополнительная умра, дополнительный обряд поклонения. То есть сейчас мы говорим о каком паломничестве, именно которое является дополнительным, а не фардом. Где фард, там нет разногласия, нужно его потом сделать, потому что на совести человека остается это. Человек вступает, когда в совершение паломничества дополнительное, будь то хадж или умра. Обязательным для него является, что доведение этого до конца. То есть ваджибом здесь что становится? Доведение до конца. Ваджиб здесь обязательство какое? Обязанность доведения до конца. Если не может, а он не может, потому что возник ихсар, возник хасар, да, препятствие. Он не может. Шариатское правило какое? Что ваджибаты, то есть обязанности, обязательные предписания, таскуту биль аджз, при отсутствии возможности, они что? Спадают с человека, снимаются. Поэтому, если возник хасар, возникло вот такое препятствие человеку, тогда снимается с него эта обязанность закончить до конца. Довести до конца хадж или умру. И тогда возвращается все к тому, как было до этого. А было до этого что? этот хадж или эта умра, они были какими? Они были обязательными для него? Не были обязательными. Они были какие? Желательными. Для него было обязательным только что? Закончить именно эту умру и хадж, который он начал. Он смог физически, у него была возможность закончить их? Не было возможности. Значит, с него все, ушла эта обязанность. И все вернулось к тому, что было до этого. А до этого было что? Что это были дополнительные предписания, дополнительные обряды поклонения. Значит, не является обязательным для них восполнение потом этого. Конечно, вне всякого сомнения, что лучше, если человек сделает это и восполнит. Это лучше. Вопрос лишь о том, ваджиб или не ваджиб, обязательно или не обязательно. Правильно, иншаллах таля, что не обязательно. Пророк, алейхиссалям, сделал это, поэтому мы говорим, конечно, лучше. Это лучше, это желательно. Но вопрос об обязательности. Мы скажем, нет, не обязательно. То есть вменить кому-то в обязанность мы не можем. Но если это было обязательно умра или обязательный хадж, тогда мы скажем, что кода, возмещение является обязательным. Но на основании чего? На основании того довода, который был до этого. До этого была это его обязанность. Она просто что? Не снята с него, он ее не выполнил. Она поэтому на нем так и остается. А если сказать, что пророк, алейхиссалям, для нас пример, хорошо, он восполнил, он сделал, потом умрет, то что мы скажем? Известное правило, которое мы с вами также проходили среди ученых, что просто действие пророка, алейхиссалям, еще не указывает на что? На вуджуб, не указывает на обязательность. Поэтому мы скажем, да, мы все согласны здесь, что это лучше, это желательно, но вопрос вуджуб, обязательности, это одно, а вопрос превосходства, что это лучше, это другой вопрос, это другой вопрос. Что касается того, что это умра называлась, которую пророк Саусам совершился с подвижником в 7 году хиджра, умра только када, умра када, то када здесь не в значении, что када в исполнение того, что не выполнил, а када в значении, что выполнение договоренности мукаба, которая была между пророком Саусам и курайшитами. Это что касается данного хадиса. Следующий хадис от Аиши радиаллаху таля анха, которая сказала: «Дахаля Аннабию саллаллаху алейхи вассалям аля Дуба'ата бинти Зубейр бни Абдель-Мутталиб, факалат я Расулаллах инни уриду л-хадж, ва ана шакия. Факала Аннабию саллаллаху алейхи вассалям худжи ваштарити анна махалли хайсу хабастани». Итак, сообщает Аиша радиаллаху таля анха, что пророк алейхиссалату вассалям вошел к Дуба'а, дочери Зубейра, сына Абдул-Мутталиба. И она сказала у посланника Аллаха: «Я хочу совершить хадж, но я больна». Посланник Аллаха саусам сказал ей: «Соверши хадж, но поставь условия перед этим», как бы сделай оговорку, что «махалли», то есть «мой выход из храма будет там, где ты, у Аллах, меня задержишь». То есть с этого момента будет мой выход из храма. Хадис, который привели оба имама. Этот хадис посвящен чему? Посвящен такой вещи, как аль-иштират, то есть ставить условия, оговорку при вхождении в состояние храма для хаджа или умры. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказано, вошел к этой женщине, которую звали Дуба'а. Дуба'а, она была дочерью дяди пророка, алейхиссалату вассалям, Зубейр ибн Абдул-Мутталиб. Она сказала, что она была шакия. Шакия, то есть жаловалась на болезнь. У нее была болезнь. Автор, то есть Ибн Хаджар аль-Асқалани, привел этот хадис в этой главе, которая посвящена чему? Фавату аль-Ихсару, да, то есть упущению хаджа и чему? Возникновению препятствий для совершения хаджа. Какая связь этого хадиса с этой главой? Как бы уместнее это поставить в главу какую? Ихрам, вхождение в ихрам, там ставится это условие. Но есть связь с этой главой в каком плане? Что когда человек произносит вот это и ставит условие такое, делает оговорку при вступлении в храм, что он там, где будет задержан, там он сможет выйти из состояния храма, в таком случае он выходит из состояния храма, происходит его тахаллюль без чего-либо, без каких-то требований от него. То есть он не будет резать хади, с него не требуется резать хади в таком случае. Не нужно брить голову ему. Хорошо, или женщине, чтобы постригать, да, волосы укорачивать. Не нужно делать каба, если сказать, что, если это взять мнение тех, кто говорит, что нафаль сделать, это тоже что, каба, требует возмещения, хорошо. Если только, конечно, не фард. А если фард, тогда, конечно, на совести человека остается потом это все равно сделать. И даже те, кто говорит, что дополнительные паломничества, дополнительно все равно нужно потом восполнять, они тоже говорят, что если было поставлено условие, в таком случае не является, что не лежит на нем обязанность восполнить. Понятно поэтому связь этого хадиса с этой главой. Главой Асар, возникновение препятствий для паломника. Когда это произошло? Это история, которая сказана в этом хадисе. История произошла это во время хаджитуль-вада, то есть прощального хаджа пророка, алейхиссалату вассалям. Много полезных выводов можно сделать из этого хадиса. Во-первых, вывод из этого хадиса, то, что голос женщины не является ауратом. То есть, посторонняя женщина, которая не является махрамом человека, ее голос не является аура, не является запретным. Доказательство, что пророк, алейхиссалату вассалям, разговаривал с этой женщиной, которая была его двоюродной сестрой. Но двоюродная сестра, как известно, не является для человека махрамом. Хорошо. Кто-то скажет, а может быть, она была из махрамов, может быть, она была сестрой молочной, например, или еще как-то. Что мы скажем? Может быть, конечно, все может быть, но основа, что возможность какая-то или вероятности какие-то, основа их отсутствия. Основа, аль-асаль, их отсутствие. Кто-то скажет, а может быть, это было из особенностей пророка, алейхиссалату вассалям, что ему можно было разговаривать. Так, что мы скажем? Да, конечно, может быть, чтобы из его особенностей, но у нас есть, если был какой-то шариатский текст, доказательство в шариате, указывающее на то, что голос женщины – это аура, запретен, слушать его запрещено, если был такой шариатский текст, тогда бы могли бы сказать, да, а это из особенностей пророка, алейхиссалям. Потому что есть запрет на это, а пророк, алейхиссалям, разговаривает, значит, для него это было что разрешено, это было из его особенностей. Хорошо. Если было доказательство, что запрещено обращаться к женщине, или она могла ответить, тогда мы сказали. Мы знаем, что женщины разговаривали с пророком, алейхиссалям, в присутствии сподвижников, пророк, алейхиссалям, не запрещал им слышать. Хорошо. Слышать. Эти голоса с подвижником женщинам не запрещало разговаривать. Значит, вывод, что голос женщины не является аура. Но! Обязательно но. Обязательно но. Это при условии, что человек не наслаждается голосом женщины. При условии, что не наслаждается этим голосом, либо наслаждение страсти, либо наслаждение удовольствия просто. Хорошо, есть наслаждение страсти, есть наслаждение удовольствия. Наслаждение страсти – это как? Это понятно, когда человек слышит голос, и это будоражит его половое влечение и так далее. Страсть. Тогда нельзя. Хорошо, тогда харам. А наслаждение удовольствия от слушания – это когда? Когда у человека не возникает какое-то половое влечение, там, и не возбуждает свою половая страсть, но ему нравится слушать. Как нравится, например, смотреть какие-то красивые пейзажи, или какая-то машина очень красивая, он смотрит на эту машину, да? Как он удовольствие какое получает. Вот в таком плане, красивый голос, не потому что там вызывает это у него какое-то половое влечение, а потому что просто ему нравится. Так вот, в обоих случаях нельзя. В обоих случаях нельзя. Итак, голос женщины не является аура, не является запретным его слушанием, при условии, что отсутствие наслаждения этим. Понятно? Понятно. Другой вывод из этого хадиса. Дозволенность такой вещи, как иштират, то есть ставить условие преступления в ихрам для кого? Для больного человека. Доказательство, она сказала, это женщина Дуба'а, дочь Зубейра ибн Абдул-Муталиба, сказала пророку, алейхиссалату вассалям, я хочу совершить хадж. Хочу совершить хадж. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ей, поставь условие в таком случае. Является ли желательным ставить условия сунной или не является желательным? Здесь нужно уточнить, здесь есть подробность. Здесь есть разногласия среди уляма в этом вопросе. Среди них есть такие, которые вообще говорят, что иштират вообще не делается. Хоть в преступлении в ихрам, говорят, там нету иштирата. Нету иштирата, то есть ставить условия нету такого. Почему? Потому что ихрам это соблюдение его является ваджибом. Если человек уже вступил в совершение паломничества, значит ему нужно закончить это. А если он поставил условие, что он выйдет из состояния ихрама, то это противоречит чему? Противоречит установлению необходимости заканчивать, доводить до конца паломничество. Противоречит этому, говорят они. Потом, говорят, сам пророк, алейхиссалату вассалям, он совершал хадж, совершал умру, никогда не ставил условия. Ни в умре Худейбе, ни в умре возмещения Аль-Хада, ни в умре Джарана, ни в прощальном хаджи, никогда пророк, алейхиссалату вассалям, хотя была вероятность, что опасности, был какое-то опасение, какой-то страх было, но никогда пророк, алейхиссалату вассалям, не делал иштират, то есть не ставил условия, что Если возникнет препятствие, тогда я что? Могу выйти из состояния храма. Не ставил такое условие. Потом они говорят, что если бы это действительно так было бы, какая-то польза была бы от такого условия, тогда бы не оставалось бы никакой пользы в такой вещи, как алихсар. Алихсар, то есть гади и так далее, потому что все бы тогда просто ставили это условие, и тогда бы потом не надо было гади им резать, и ничего бы потом. Но другие уляма говорят, проводят здесь уточнение, и это правильное мнение, то, о котором мы сейчас скажем. На основании этого хадиса проводят здесь уточнение, делают здесь уточнение. Они говорят, ставить условия вот так вот, когда человек болеет, например, да, что он вступает в храм, но говорит, о Аллах, я выйду из храма, там, где ты меня задержишь, то есть, если уже не смогу делать, значит, там выйду из храма. Это, говорят эти уляма, сунна для человека, который действительно боится реально какого-то возникновения, какого-то препятствия. То есть, возникнет действительно обстоятельство, воспрепятствующее ему, как болезнь или что-то другое. А если человек не боится реально чего-то, тогда что не является для него сунной. И вот это мнение, оно объединяет в себе все доводы. Это мнение выбрал Шейх Ибн Таймия, рахима Аллаху Та'аля. Поэтому что мы скажем? Что мы скажем? Мы не можем сказать каждому, и не говорим каждому, кто вступает в храм для хаджа и умры, но поставь условие. Поставь условие, что если возникнет препятствие, я выйду из храма. Не говорим это каждому. Почему? Потому что сам не делал так. Но если есть действительно страх возникновения препятствия, то, что помешает закончить ему, тогда говорим ему, поставь условие. Потому что пророк, алейхи салям, здесь приказал этой женщине, Дуба бинт Зубейр, хорошо, сказал ей сделать это, но себе, например, не ставил пророк, алейхи салям, такое условие. Вот это мнение, оно объединяет все доводы. Поэтому оно является правильным, иншаллаху та'аля. Кто-то может сказать, ну сегодня такое время, катастрофы без конца, аварии и так далее, опасности есть все время. Не является ли сейчас желательным сказать всем, что сейчас желательно вот так делать иштират, ставить такое условие? Что мы скажем? Нет. Это не является желательным, не является мустахаб. Почему? Потому что если мы возьмем процент вот этих несчастных случаев, там аварии и так далее, и сравним его с общим количеством, это не будет очень большой процент. Это будет очень мало. А потом вообще сами по себе несчастные случаи, там какие-то происшествия и так далее, они были во время пророка, алейхиссалатуса. А мы знаем с вами, что одного сподвижника, когда он был в состоянии храма, верблюдица сбросила с себя на Арафате, и он умер. И он умер. То есть тоже произошло такое происшествие. Поэтому, что мы скажем, в наше время, даже то, что есть такие всякие аварии, происшествия, это не дает нам основания говорить, что желательно теперь всем вот так вот делать иштират, то есть ставить условия. Да, если человек болеет, человек боится, что он не сможет закончить действительно хадж, тогда он ставит такое условие в начале. Какие выводы еще из этого хадиса? Что легкая болезнь не является основанием для снятия с человека обязанности хаджа. Не является препятствием для обязательности хаджа. Хорошо, потому что пророк Саусам сказал этой женщине, худжи, соверши хадж и поставь условия. То есть не сказал ей, оставь хадж, тебе не нужно делать хадж. Другой из этого хадиса, что в ибадатах можно делать иштират. Такое условие. Только вопрос. Во всех ибадатах или в тех ибадатах, где есть доказательства? То есть, доказательства есть по поводу чего? По поводу хаджа именно. Значит, это касается только хаджа. Да? Кто-то может сказать, ну, можно распространить это на другие ибадаты. Например, на намаз. Человек вступает в намаз и ставит условие, если только кто-то не придет и не постучится, тогда я прерву намаз. Да? Некоторые распространяют на намаз тоже. Ну что мы скажем? Ну, а другие говорят, уляма, ну, намаз короткое поклонение, не как хадж. Хадж, он длится долгое время, сложности есть там. Распространять на пост, например. На пост, какой смысл распространять на пост? Если человек скажет, я прерву пост, когда начинается Рамадан, как если вдруг заболею. Смысла нет в этом, потому что так и так тебе разрешается прервать его, если ты заболеешь, а потом передержать эти дни. А если ты поставишь условия, сказать, что значит тебе не надо передержать эти дни? Нет, это неправильно. Тебе все равно надо будет передержать эти дни, согласно аяту из Корана. Другой вывод из этого хадиса, что человек который поставил условия при вступлении в храм, поставил такое условие, что он выйдет из храма, когда возникнет препятствие, он выходит из храма без каких-либо требований от него. То есть, не требуется от него сбривать голову, не требуется от него резать хади, жертвенное животное, не требуется от него хаба, возмещение. В другой версии этого хадиса сказано: «Фаинна ляки аля раббики мастаснейт». «Будет тебе от Господа твоего то, что ты исключила». Хорошо. То есть ты сделал оговорку, тебя, будет от твоего Господа тебе это. Ничего от тебя тогда не требуется. А другой вот из этого хадиса. Занимательно. Пророк, алейхиссалям, говорит здесь ей сказать, что «Махалли хайсу хабастани». «Место моего выхода из храма там, где ты меня задержишь». «Мой выход из храма там, где ты меня задержишь». Означает ли это, что как возникнет препятствие, значит, уже автоматически человек вышел из храма, хочет он того или не хочет? Или имеется в виду, что я могу выйти из храма там, где возникнет препятствие, когда возникнет препятствие? Хорошо. Некоторые говорят, лучше не так сказать, а сказать, что если возникнет препятствие, то я имею право, о Господь мой, тогда я могу выйти из храма. Мне позволено тогда выйти из храма. Такое, так ставить условия. Другие говорят, нет, как Пророк Саусам научил, так надо ставить. Но на самом деле слова Пророка Саусам здесь, мой выход из храма, там, где, когда возникнет, ты меня задержишь, не означает, что значит человек автоматически возникло препятствие, и все, и храм, он лишился состояния храма. Нет, хочет, остается в храме, хочет, выходит в состояние храма. Хорошо? Таким образом, какая польза от иштирата, вот этой оговорки? Какая польза от нее? Польза какая от нее? Польза от нее, что человек выходит из храма без каких-либо требований от него, то есть без гади, без возмещения, без бритья, без укорочения волос, если это женщина. А если не сделал такой оговорки, тогда остается, как мы говорили, ихсар. Что, когда ихсар было, что требуется от человека? Требуется гади, требуется бритье головы, волос на голове и так далее. Можно ли взять из этого хадиса вывод, что значит ихсар касается не только ситуации, когда враг воспрепятствовал, но и любого другого препятствия, как болезнь и тому подобное? Можно сделать из этого хадиса такой вывод. Хорошо, потому что здесь что Пророк Саусам говорит, и она заболела. Пророк Саусам сказал ей, что «Махалли хайсу хабастин», то есть я выхожу из храма там, где ты меня задержишь. А что задерживало ее, могу задержать? Болезнь. Следующий хадис от Икримы, от Аль-Хаджаджа ибн Амра Аль-Ансари, который сказал, радиаллаху таала, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر وعرج فقد حل وعلي الحج من قابل قال إكرمة فسألت ابن عباس وابو هريرة عن ذلك فقال صدق. Пророк алейхиссалям сказал, у кого возникнет перелом или хромота, то он выходит из состояния храма, и на нем лежит обязанность совершить хадж последующим. Икрима сказал, и я спросил ибн Аббаса и абу Гурейру об этом, и они сказали, он сказал правильно. То есть Икрима это услышал от Хаджаджа ибн Амра аль-Ансари, он это сказал, что Пророк сам так сказал. И Икрима потом спросил ибн Аббаса и абу Гурейру, правильно ли тот сказал, он сказал, да, правильно. Хадис, который передали пятеро, ат-Тирмизи сказал, что этот хадис хороший, Хасан, шейх Аль-Бани подтвердил достоверность этого хадиса. И так сказано, что Пророк алейхиссалям сказал, у кого будет перелом или возникнет хромота. То есть перелом, рука сломается, нога или что-то другое, какой-то орган будет перелом. То есть так, что он не сможет закончить нусук. То есть паломничество свое, или возникнет хромота у него в ноге, хорошо. То есть какая-то болезнь в ноге и так далее, он станет хромой. Так что он не сможет идти, то что тогда делать ему? Факат халляу алей л-хаджу мин кабель, сказано. Тогда он выходит из состояния храма, и на нем лежит хадж, совершить в последующем. Факат халля. Он выходит из состояния храма. Смотрите, может быть это предложение, оно несет в себе два смысла. Двояко можно понять. Он выходит из состояния храма. Автоматически может выходить из состояния храма. Если что-то сломалось у него, или хромота возникла из-за какой-то болезни. Да? Автоматически выходит, а может в значении разрешается ему выйти из храма. Вспомните, когда мы проходили Китабу Сиям. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. Когда идет ночь с той стороны, уходит день туда и садится солнце, Факад афтара ас-саим. Разговляется постящийся. Разговляется постящийся, может быть, все, его пост прерывается автоматически, он уже не считается постящимся. А может быть, что? Разрешается ему, то или, вернее, даже обязательно ему, что? Прервать свой пост. Итак, сказано, факад халля, то есть ему разрешается прервать ихрам. Ему разрешается прервать свой храм, выйти из храма. Но сказано, «Валей хаджу мин кабель», но он должен, мин кабель, он должен совершить хадж в последующем. Почему? Потому что он мухрим, то есть он вступил в храм для совершения хаджа. Хорошо? На нем остается обязанность хаджа. Икрима говорит, я спросил бы Аббаса Абу Хурейра об этом, они сказали, правильно сказал. Это правда. Этот хадис, видим, что касается чего? Ихсара или фавата? Мы учим сейчас две вещи. Ихсар и фават. Фават это когда упустил человек время, да? Арафа уже. Ихсар это когда возникло препятствие. Это чего касается? Ихсара. Ихсара. Выводы из этого хадиса. Очень важный вывод. Очень важный вывод, о котором мы говорили с вами раньше, и он подтверждается этим хадисом. Что ихсар и хукма ихсара бывают не только, когда препятствие чинит враг, но и всякое другое препятствие. Потому что здесь пророк, алейхи салям, говорит, что перелом и говорит, что хромота. Речь не идет о враге. Другой вывод из этого хадиса. Если это случается, человек может выйти из состояния храма. Что ему делать? Режет гади он. Раз. Сбривает волосы. Это два. Потому что пророк, алейхи салям, приказал сбривать волосы. Аллах субхану тааля приказывает в Куране аль-гади. Говорит Аллах Субхану Таля, «Фаин ухсир том фамастей сармин аль-хади». А когда возникнет препятствие, будет вам воспрепятствовано тогда, что сможете из хади, из жертвенного животного. Человек делает это, режет животное, сбривает волосы и едет домой. Как пророк, алейхиссату ассалам, в год Худейбии вернулся в Медину, не совершив, не закончив умру. Еще вывод из этого хадиса. Можно сделать здесь вывод о том, что обязательно все-таки значит восполнение, када. Возмещение, восполнение обязательно када. Потому что фа'алей хаджу мин кабель сказано. На нем лежит хадж в будущем. Еще, кроме того, у нас хадис ибн Аббаса, если вы помните, есть хатта тамара аман кабеля, сказано пророку саллаллаху алейхи ва саллям, пока он не сделал умру на следующий год, сказано. Это указывает на то, что тот, у кого был ихсар, ему нужно сделать када. И мы сказали, что это мнение многих уляма, это мнение имама Ахмада, наиболее известное от него передано, и многих ученых. Второе мнение, что от него не требуется када, если был ихсар, то есть возникло препятствие, если только это не был обязательный хадж. Хорошо? То есть обязательный, как вменен исламом, обязанность, или обязательный, потому что это был обет, он дал такой обет. В таком случае обязательно действительно када, но не из-за ихсара, не из-за того, что возникло препятствие, а из-за чего када. Потому что в своей основе это и было для него обязательным. Те, которые говорят об обязательности восполнения, они говорят, этот хадис как бы указывает, очевидно. Да? То есть очевидно, смысл хадиса указывает и поддерживает их мнение. Сказано, «Валей хаджу мин кабль». На нем лишь обязан сделать хадж в будущем. Те, которые говорят, нет, не является обязательным када, восполнение, говорят, нет, не является. Потом в этом хадисе речь идет об обязательном хадже, возможно, а не только как вообще о хадже. Хорошо. Кроме того, главное, Аллах Субхану Таля не упоминает об этом в Коране. Аллах Субхану Таля только говорит о чем? «Вамастейсара мин аль-хади». «Что легко из хади». И пророк, алейхиссалям, тоже не упоминает об этом в своей сунне. Хорошо. Только пророк, алейхиссалям, от сподвижников что потребовал? Приказал им? Побрить. Побрить головы. Поэтому Куран и Сунна не указывают на обязательность этого, собственно говоря. Хорошо. Иджма, кто-то скажет, иджма тоже нет. У нас нет иджма, чтобы сказать, что это дарили здесь. А раз нет у нас довода, указывающий на обязательность када, значит, что это указывает на отсутствие обязательности. Потому что основа это что? Основа бара атузимма. Мы с вами говорили этот термин, вспомните. Бара атузимма. То есть, свобода человека от ответственности. Это основа. Чтобы сказать, что что-то обязательно, человеку нужно иметь довод. Есть довод здесь? Нет довода. Однозначного довода здесь нет. Потом, сторонники этого второго мнения, они еще говорят, у нас есть, помимо того, что довод отрицания, то есть раз нет довода, значит не обязательно. Есть еще довод какой? Положительный, указывающий на то, что не обязательно восполнять. А именно, ваджибаты, обязанности, снимаются с человека при бессилии, при отсутствии возможности. Хорошо. Этот человек начал делать обряд поклонения, паломничество. Правильно? Даже если это нафль, он вступил в него, обязанностью его является закончить паломничество. Это особенность хаджа и умры. Ваджиб для него закончить. Но он не может, он аджиз, бессилен, значит, бессилие снимает с него эту обязанность закончить. И возвращается все к тому, что было до этого. Если это был дополнительный обряд, значит, он остается дополнительным обрядом для него, не является обязательным. Это также доказательство. Те, кто говорит, что не обязательно. То есть у них есть два довода. Первый довод – это бара-ату-зимма, то есть бара – отсутствие ответственности изначально человека. Нужно доказательство, чтобы сказать, что ваджиб, во-первых. А во-вторых, другой довод какой? Что если ваджиб закончить, да, ну, отсутствие чего? Возможности снимает этот ваджиб с человека. Все возвращается к тому, как было до этого. И говорят они, Аллах субхану таля упомянул в Куране аль-хасар. То есть упомянул в Куране возникновение препятствия. И упомянул, что требуется от человека в таком случае. И сказал, что требуется от него мастейсера мин аль-хади, то есть, что легко из жертвенных животных, и не упомянул када. И пророк, алейхиссалату вассалям, тоже говорил о хасре, но вменил в обязанность только что бритье головы и не вменил обязанность хада. Это доказательство первое, то есть барату зимма, отсутствие ответственности. Да, это основа. Второе, это что? Изначально этот обряд поклонения, если не является обязательным, хорошо, то значит, обязательным является только закончить. Если он не может закончить, эта обязанность с него снимается. Аллах субхану ва тааля сделал обязанностью людей совершить хадж и умру только один раз в жизни. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал хаджу марра. Хадж только один раз. Фа мазада фа ва татавву. А что сверх этого, то дополнительно. Но скажет кто-то, но все-таки этот довод у нас остается. Здесь хорошо. Или у нас остается слова пророка, алейхиссалату вассалям, здесь ва алейль хаджу мин кабель. На нем лежит обязанность, что сделать хадж в будущем. Что касается хадиса ибн Аббаса, того первого, что пророк Сусм сделал потом умру на следующий год, то мы скажем, что действие пророка Сусм не означает еще, что это ваджиб. Хорошо. Потом, если мы не говорим, что это ваджиб, мы же не говорим, что это нежелательно. Да, это желательно, это лучше. С этим никто не спорит. Лишь только разговор о чем? Ваджиб или не ваджиб? Что касается этого хадиса, то мы что скажем? Эти слова «Алейль хаджу мин кабель», на нем лежит обязанность совершить хадж в будущем. Возможно, что здесь речь идет о када. Внимательно, это очень важно. Возможно, речь идет здесь о необходимости возмещения. Хорошо. А возможно, речь идет здесь о чем? О необходимости выполнить обязанность, которая изначально лежала на человеке. Хорошо. То есть хадис, значит, он мухтамаль. Мухтамаль, значит, может нести в себе два смысла. Что нужно переделать этот дополнительный хадж. А может речь идет о том, что нужно сделать обязанность ислама, хадж, который изначально лежал на человеке, как обязанность. Хорошо. То есть, может быть, про нафиль идет речь, может, идет про фард речь идет. А мы знаем, что если есть ихтималь, если есть вероятность, тогда уходит что? Доказательность. Уходит тогда доказательность, если есть вероятность. Поэтому вменить в обязанность что-то на основании такого хадиса мы не можем. Почему? Потому что есть вероятность, что, может быть, речь идет здесь о выполнении фарда человека, обязательного хаджа. Конечно, тогда остается на нем эта обязанность. А может быть, речь идет о дополнительном хадже. В таком случае, когда есть такая вероятность, нужно обратиться к другим шариатским текстам теперь. А если обратимся к другим шариатским текстам, предшествующие доводы, на что он указывает нам? Что Аллах субхану не приказал при ихсаре, что восполнение, и пророк Сусуни тоже не приказал. Хорошо? Они указывают на то, что ихсар, восполнение нужно при ихсаре лишь когда речь идет о фардах. В таком случае, конечно, восполнение будет обязательным. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا